Всем привет, здравствуйте. Это YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Это программа «Ключевые события». Я благодарю Максима Курникова за то, что он, как всегда, пускает нас в студию. Сегодня мы работаем из Берлина, но тем ценнее сегодняшние гости. Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
И Алексей Юсупов. Вот здесь не по видеосвязи, а со самой живой, настоящей рядом в студии. Алекс, привет. Ключевые события – это программа про главные события, основные события, которые происходили в последние 7 дней, но сегодня ровно неделя с момента, как мы узнали об убийстве Алексея Навального. Не сказать, что за эти 7 дней стало понятнее, что произошло с Алексеем Навальным, но это убийство обросло какими-то совершенно уже инфернальными обстоятельствами, которые ужасают все больше и больше. Я попытаюсь выйти из этой эмоциональной зоны и попытаться с вашей помощью разобраться, о чем нам, собственно, все это говорит, то, что происходит вокруг убийства Алексея Навального. Екатерина Михайловна, для вас сейчас самое важное, зачем вы следите?
Я слежу за двумя треками, скажем так. А за тем, что происходит внутри страны, вокруг выдачи-невыдачи тела, каких-то заявлений по этому поводу и перспективы похорон или отсутствия похорон. И за тем, что происходит вне страны с Юлией Навальной и командой ФБК и их международной теперь уже публичной деятельностью. Значит, внутри страны действительно какая-то совершеннейшая инфернальность и прикладной сатанизм. Понятно, чего эти несчастные организаторы событий пытаются добиться. Они боятся публичных похорон и хотят, чтобы похороны были максимально тихими, семейными. Ну, вот как было замечательно сказано, вот как Пригожина похоронили хорошо, тихо, так и вот тут пускай. Я думаю, что опасения в случае с Навальным гораздо более обоснованы, чем в случае с Пригожиным, потому что пригожинские все эти бойцы и поклонники при всей своей, так сказать, вербальной брутальности, это люди, привыкшие строем ходить. Поэтому им что скажут, то они делать и будут. Они на какую-то самостоятельную, самоорганизующуюся активность не способны. И, в общем, как показывают нам уже многочисленные примеры из практики, чем больше вот этой вот всей брутальной маскулинности, тем больше инфантилизма при попытках хоть что-то такое самостоятельно изобразить. Это у них плохо выходит. Поэтому боятся, что там вагнеровцы устроят из похорон манифестацию и опять что-нибудь возьмут штурмом, было, в общем, напрасно. Избыточно, скажем так, было этого опасаться. А в случае с прощанием с Алексеем Навальным можно получить историю, похожую на то, как хоронили Высоцкого, как хоронили Сахарова. То есть вот такую действительно большую манифестацию, которую, естественно, штурмом брать тоже ничего не будет, не те это люди, и нет в этом смысла. Но это, что называется, запомнится, это останется как картинка, как событие. Поэтому стремление как-то все тихо прикопать, и чтобы никто этого не заметил и не обратил внимания, понятно. Средства, которыми пытаются этой цели, понятной, безнравственной, но рациональной цели достичь, в общем, все более и более безумны и приводят к совершенно противоположному результату. Скандал только раздувается, шума только больше. И, в общем, теперь уже непонятно, как обе стороны из этого цунцванга могут выходить. Если бы, опять же, это не было все так чудовищно с человеческой точки зрения, то можно было бы сказать, что это вот пример, когда вы, решая одну политическую проблему, устраиваете себе на ее месте сразу много-много разных других. Я подозреваю, что многие из лиц, принимающих решения, сейчас ностальгии вспоминают то тихое, безобидное время, когда вот сидел он в Харпе и посты время от времени писал. И, в общем, вот как-то все привыкли уже к этой ситуации. И никаких новых особенных поворотов сюжета там не ожидалось. А теперь вот этих новых поворотов сюжета сколько угодно. И второе направление международное, тут тоже нельзя не видеть. Опять же, звучит это несколько бесчеловечно, но раз уж мы о политической механике, то давайте о ней. Нельзя не видеть, что пока Алексей Навальный был жив, то у российских властей некоторый рычаг воздействия на его соратников был. Заложник, проще говоря, у них был. А теперь ничего этого нет. Юлия Навальная абсолютно свободна в своих действиях. Она ездит с президентом США, встречается, говорит, что хочет, встречается с кем сочтет нужным. Остальные люди ФБК тоже свободны от любых обязательств или любых опасений по отношению к тому, что происходит внутри России, что российские власти могут там задумать или сделать. Ну вот, опять же, поздравляем. Поздравляем их, российские власти, с таким замечательным результатом их действий. Выясняется, что великий сталинский принцип «нет человека, нет проблемы» кажется не вполне, не всегда и не везде действует.
Алексей.
Зачем я наблюдаю? Ну, кроме, конечно, новостей, я-то большую часть немецкого политику, я, конечно, смотрю на то, что смерть Алексея Навального делает с отношением Германии, Европы к России в ее текущей форме. И, ну, это, конечно, как-то грустно, но она многое меняет ментально, психологически ментально. Это некоторая точка принятия реальности. До этого момента, несмотря на то, что после 24 февраля 2022 года многое что поменялось, в определенной части политического класса было ощущение, что это историческая ошибка, такой тупик, куда мы все попали непонятно каким образом, возможно, ошибками с обеих сторон, возможно, историческими какими-то фантазиями Владимира Путина, но в общем и целом есть задний ход. Если построить условия каким-то определенным образом, не все еще потеряно для того, чтобы вернуться в мир, который более похож на то, что было раньше. Я думаю, что чисто на психологическом уровне я общался с теми, кого я знаю из там, политического класса, в Германии смерть Навального для них лично на уровне вот человеческом стала точкой принятия того, что никакого заднего хода уже нет.
Прошу прощения, а почему так? А война оказалась чем-то обратимым?
Ну, не обратимым в смысле, что все после этого будет замечательно, и будут цвести цветы, и петь, и щебетать птички. Но казалось, что есть возможность что-то заморозить, и оно не будет иметь
как инерцию
дальнейшего продолжения.
Потому что в 2014 году уже это сработало.
Ну, так и сработало, как бы это спорно, но это позволило продолжить свою собственную жизнь без фундаментальных преобразований. Ага. Вот на немецком примере, если серьезно относиться к развитию дел, Германии предстоит тратить до 4% дополнительно своего ВВП на инфраструктуру, на оборону, на изменение энергетической отношений с миром. Это невозможно без внутренних распределительных конфликтов. Этих денег нет. Нужно у кого-то забирать. Либо у самых бедных, сокращая социальную помощь, либо у середняков, повышая налоги, либо у богатых, начиная там через инфляционные инструменты или еще у кого-то придется забрать. То есть жирные годы заканчиваются. И казалось, что война войной, безусловно, Европа меняется, Украина главная жертва всего этого, но, возможно, Центральной Европе удастся прийти к концу этого вооруженного конфликта без серьезных преобразований внутри. Это психологическая история, это не про аналитику. Понимание того, что все серьезно было, но это же все-таки различается между тем, что пишут аналитики, и тем, что политики думают. Политики часто думают вне аналитики, им приносят на стол что-то, они это читают, но их картинка мира уже сложилась когда-то тогда, когда они только пришли в свои позиции. Это я вижу, это первое. А второе, это, конечно, такая, ну, момент некоторой ясности относительно того, что писал и делал Навальный в последние месяцы своей жизни. Его манифест о 90-х читается сейчас абсолютно иначе. То есть он, например, в Европе не был воспринят практически вообще. Казалось, что это очередной пример какой-то внутренней грызни.
Да, ну это трудно понять.
Да, опять эти российские оппозиционеры не могут там переводить стрелки. Сейчас он читается как анализ, за который заплатил жизнью автор. Анализ того, что в России пошло не так с точки зрения транзита. Что если когда-нибудь этот транзит снова состоится, нужно будет взять и почитать этот манифест. Это важное событие. Теперь это не просто какая-то внутренняя грызня, это достигает уровня такого, ну вот Кассандра нам еще раз предсказывает, чего нельзя допустить, когда в следующий раз у Российской Федерации будет возможность куда-то пойти в другое будущее.
А если говорить о вот этом принятии реальности, это очень важный момент, потому что создавалось какое-то впечатление, может быть, это я новостей на Deutsche Welle перечитала, но у меня было какое-то ощущение, что за последний год потихоньку возвращается подход business as usual, что вот эта прагматика побеждает, что, кажется, ну, не так уж все хотят, чтобы Украина победила, а с Путиным, может быть, худо-бедно как-то можно сосуществовать, и его окружение это не прям такое дистиллированное зло. Что будет с этим подходом, с этой прагматикой?
Эти категории так не котируются. С Путиным, возможно, придется существовать еще долгие годы и десятилетия. Неважно, что европейским политикам чувствуется по этому поводу. Цели победы Украины Это риторическая цель. Она не переводится в оперативные термины. В оперативных терминах сейчас есть цели того, чего нельзя допустить. Нельзя допустить ее поражения. Стало чуть более понятно, что это значит. И мне кажется, это полезно. Стало понятно, что поражение означает потерю суверенитета. Не территории, а суверенитета. Возможности как политической нации принимать решения о своем будущем. И способности когда-то перейти к мирной жизни. Это важная способность, учитывая потери, экономику, люди, которые уехали из страны, внутреннюю культуру. Быть способным к миру гораздо сложнее, чем быть способным к войне. Европе важно, чтобы Украина была способна к миру, неважно, когда он откроется эта возможность. Это другая цель. Это не цель дойти до границ, это не цель перевести войну на российскую территорию и так далее. Кроме этого, есть цель не допустить раскола ЕС, что это возможность сценарий, под который ЕС не должен споткнуться об эту войну и полностью потерять все то, чем он последние больше, почти скоро 100 лет занимался, да. И третья цель – это не дать Владимиру Путину извлечь из Украины уроки, что это работает. То есть, на самом деле, показать на примере Украины досюда и не дальше. Вот эти цели есть. И Европа делает много для того, чтобы это делать. Этого недостаточно. Я понимаю любую украинку, любого украинца, который говорит, это не то, что вы нам говорите. Вы говорите «as long as it takes», «as much as it takes» до финального победного конца. Но это мир политической риторики. Это несколько другой мир. Он важный. Это не значит, что он не искренний, но я вижу изменения возвращаясь к смерти Алексея Навального, я вижу изменения в безальтернативности вот этих трех вещей. Они уже не шатаются, это очень много. Они могли бы шататься. Было ощущение у меня тоже, что некая доля такая, скажем так, салонности и аргументов, что ну, надо учитывать интересы России, надо понимать, что они были спровоцированы, возвращается на фоне роста популизма в Германии. Теперь Путин и Ферштейры снова выглядят чуть менее адекватными людьми. Это большая заслуга, вот, к сожалению, в том числе Алексея Навального.
А скажите, вот эта их способность выглядеть менее адекватными людьми, она в глазах избирателей или в глазах политического класса?
Я вижу ее в глазах избирателей. Есть интересные опросы, разбивки по партиям. Вы, наверное, знаете, не будем особо там вдаваться в немецкую политику, но есть вот левопопулистская новая партия Зары Вангнехт, которая приходит на очень позиции таких симпатичных или понятных для российской пропаганды. Критика НАТО, антиамериканизм. Она считает, что война – это всегда война олигархий. Всегда в итоге теряют свои жизни, расплачиваются простые люди. Это такая позиция, которая вполне сочетаема с российской риторикой того, что ну давайте, действительно, хватит терять простым людям жизни. Нужно сесть и договориться. Мы предлагаем им договариваться. Даже внутри этой партии, вчерашний опрос, 35-40% поддерживают максимально возможные военные поставки Украине. То есть даже внутри вот этой абсолютно крайне левее их ничего нет. Поэтому я думаю, что это общественный процесс.
То есть отсутствие симпатии к США и НАТО не означает симпатии, да, к России и Путину.
Можно не любить и тех, и других.
Екатерина Михайловна, кстати, а вот о принятии реальности и о восприятии Путина менее адекватно, более адекватно. Убийство Алексея Навального внутри России может как-то поменять восприятие режима? Или нет? Или это вот, ну, пока Владимир Соловьев будет говорить то, что он говорит, никто ну, особо вот не задумается.
Ну, вот тоже нашли всемогущего.
Ну, условно, я понимаю, про пропаганду
да,
в целом.
Ну, смотрите, на что мы тут можем опираться? Мы можем опираться на непосредственные свидетельства реакции народной, на вот эту вот, не побоюсь этого выражения, волну всенародной скорби, на акции, которые, на которые люди приходили, понимая все свои риски. Человек, который дожил до 24-го года в России, он примерно понимает, что и там и за альтернативного кандидата подпись поставить – это небезопасно, и цветочки к памятнику положить – это тоже небезопасно. Тем не менее, люди делают и то, и другое, и не только в столичных городах, а и по всей стране. Так что это мы, в общем, видим. Ну и кроме того, есть какие-то соцопросы при всей условности нынешних соцопросов, тем не менее. Вот по опросу ФОМа о событиях, события прошедшей недели, на которые вы обратили внимание, больше людей назвало смерть Алексея Навального в разных формулировках. Убийство, умер в колонии, там не успели откачать. У ФОМа, интересно, они дают такие в кавычках цитаты из, собственно, ответов людей. Так вот, больше респондентов обратили внимание на это, как на важные события прошедшей недели, чем, например, на ход выборной кампании или какие-то события, связанные с президентскими выборами. Узнаваемость Алексея Навального была чрезвычайно высока. Удивительным образом, ну не удивительным, но, скажем так, несколько неочевидным образом, она выросла в 21-м году, когда вышел фильм про дворец, когда он вернулся, когда он был арестован. Вот можно сказать, хотя нам, людям, погруженным в политический контекст, там, последние 20 с лишним лет это покажется странным, но, что называется, широкие слои граждан во многом узнали его тогда. Неполитизированная публика узнала о нем тогда. И произошел тот эффект, который всегда в такие моменты происходит. Он, кстати, и с Пригожиным тоже был. Повышается узнаваемость и повышается процент тех, кто отрицательно относится к той или иной фигуре. То есть люди узнали из большого телевизора, в большом телевизоре им про этого человека сказали плохо, они, собственно, это и транслируют дальше. Тем не менее, узнаваемость-то уже случилась. И дальше она, что называется, с тобой. Ты не можешь это развидеть и позабыть опять. А вот эта вот самая отрицательная установка от большого телевизора, она за 2 года, за 4 года может побледнеть, потому что происходят новые события, потому что как раз за эти годы довольно значительная часть аудитории, в том числе пожилая консервативная лоялистская, переползла в Телеграм из телевизора. То есть даже лоялисты там.
Зачем Дмитрий Медведев вообще комментирует там выступление Юлии Навальной? Казалось бы, им нужно просто ничего не говорить.
Он развивает свой блог, понимаете ли. Как-то ему же надо что-то делать. Это человек без должности, без полномочий, без занятий и с очень опасным в нынешнем контексте прошлым президента, которого не пустили на второй срок, потому что он слишком проамериканский. Вот если кто на, так сказать, роль американского шпиона, расстрелянного во внутреннем дворе, годится, так это он. Тут, как в известном фильме «Жизнь захочешь, еще не то запишешь там на видео». Вот он и пляшет как может. Пока живой, ну, значит, молодец. А поэтому тут я бы не, так сказать, каких-то особенных глобальных целей за этим не видела. В общем, узнаваемость высокая. А смерть в застенке – такая вещь, которую человеку в вину трудно поставить. И, скажем так, осязаемому большинству людей это скорее не нравится. В том смысле, что вообще мы знаем, что государственное насилие совершенно не вызывает взрыв народной любви. Мы это много раз видели. И в 19-м году, когда были московские протесты, и, кстати, в 21-м году, когда разгоняли митинги. Одно дело сказать «Сталина на вас нет», другое дело видеть, как там бьют студентов на мирной демонстрации, либо как вот человек, понимаете ли, в тюрьму сел добровольно, а его там взяли и уходили до смерти. То ли ножиком зарезали, то ли траванули, то ли просто уморили. Это не то, чтобы, так сказать, вызывает радость. Кстати, я думаю, что попытка эту радость сымитировать со стороны вот этого турбопатриотического сегмента, она должна, ну, с одной стороны, показать людям, что вы, может, и не рады, а вообще-то надо радоваться, вообще-то это здорово, когда людей убивают. А с другой стороны, вот продемонстрировать эту ложную народную реакцию, которой на самом деле нет.
Но вся эта шарада с его телом, это же как раз-таки для консервативного и даже для электората или публики, которые негативно
не
к нему
относятся. Мягко говоря, не очень.
Совсем не обеда, не
по-человечески, это же вне политической шкалы.
Это правда. И те, кто считают себя православными или там неправославными, ну и вообще тут какая-то такая базовая действительно древнегреческая трагедия, да, вот Антигона, которую так много вспоминают, где, собственно, ровно эта коллизия разбирается. Вот есть приказ, а есть закон божественный. И Антигона говорит: извините, значит, божественный закон имеет приоритет, он неотменяем, ты смертный не можешь его отменить. И
многие... Тем более он верующий.
Ну да, все те люди, которые никогда про Антигону не слышали, они это, тем не менее, как-то ощущают. Так что нет, это не хорошая история. Она не сделает людей навальнистами, в том смысле, в каком этот термин употребляется, но, что называется, симпатии не прибавит. А есть еще одна аудитория, про которую часто забывают. Это сама система власти, аппарат, вот, так сказать, расширенная бюрократия. Все понимают, как обычно, и все молчат. Но Алексей Навальный был таким стражем периметра, он обозначал то, что возможно. И это поле возможного все время сужалось. То есть когда-то было возможно участвовать в выборах непосредственно, потом опосредованно через своих соратников на местах, потом уже нельзя было через соратников, но можно было через умное голосование все равно как-то влиять на электоральный результат, потом уже нельзя было быть на свободе, а теперь уже нельзя и быть в живых. И вот этот сужающийся периметр, эта шагреневая кожа сжимающаяся, она же внутри этого периметра-то эти люди, системные люди, тоже стоят. И Вот это вот ничего нельзя, а рыпнешься, убьем, они же к себе тоже могут приложить легко.
Они начинают сомневаться в качестве решений, принимаемых на самом
деле. Да, какие у них выборы?
Какой у них выбор? У Пригожина же была ситуация, в которой непонятно, ну, его приближение, возвышение, может быть, это была ошибкой, может быть, его вовлечение в войну была ошибкой. То есть вопрос о том, в какой момент дела пошли не так, как они должны были пойти, он же очевиден для представителей бюрократии.
Так посмотрите на Фридмана, который катался туда-сюда, непонятно где оказался. Или хороший пример. Например, Чубайс и Медведев, о котором вы вспомнили. Мне кажется, это очень сильно зависит от того, какое положение в этой иерархии, в этой структуре занимает тот или иной человек, насколько он там может отползти безопасно.
Я условно. Не про вашу номенклатуру, да, я про тоже, миллионы я людей, про, да, которые работают в аппарате и пытаются понять, да, что происходит, да, учитывая все
вот инструменты. Знаете, опять же, отвлекаясь от всех моральных соображений, для меня, как для человека, который преимущественно смотрит за бюрократией, вопрос сводится вот к чему. В какой момент это вот этот муравейник, который обладает каким-то своим коллективным разумом, перейдет от позиции «начальник лучше знает, мы все за его широкой спиной живем и работаем благодаря ему», к позиции «начальник небезопасен». Неизвестно, что он дальше наворотит, мы с ним живем как на вулкане. Вот это, опять же, это не сделает их протестантами. Отнюдь. Но это, когда это произойдет, этого пока не произошло. Я этого всячески, так сказать, жду этого момента. Не в смысле, я его желаю. За ним может много чего нехорошего наступить. Но я его ожидаю. Как, опять же, как наблюдатель. Что вот когда-то эта точка будет перейдена. Да, значит, он наш там лидер, спаситель, отец родной. Без него мы все погибнем, не будем знать, что делать. Нас народ перевешает на фонарях. К позиции. Они там наверху сами не соображают, что делают. Каждый день на работу приходишь, не знаешь, что будет. Кого-то арестовали, кого-то посадили, кого-то поубивали. Завтра они объявят мобилизацию или конфискацию, или еще что-нибудь. Вот это будет довольно важный переход, и мы его, опять же, не хочется говорить, почувствуем из экспертной позиции. Но... будем наблюдать, скажем так. Он нам будет явлен.
Через буквально 3 недели, 17 марта, мы сможем его наблюдать или рановато?
Кто же знает, ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Не знаю, это очень тугие процессы. Уж кажется, пора бы понять было в 22-м году, скажет зритель раздражительный, и будет прав. Но вот то, что Алексей сказал, для меня тоже немножко ново, когда вы говорите о том, что, знаете, вот за 2 года войны как-то еще не приходило понимание, что открутить назад не получится, и в пасту в тюбик, значит, не запихать. А вот теперь, значит, человека убили, знакомого убили, поэтому мы тут вдруг поняли, что что-то у нас не то, да, что наши замечательные восточные партнеры какие-то не такие.
А все-таки о принятии. Понимание рациональное, я думаю, было. Но все-таки, когда есть несколько вариантов развития будущего, люди, которые плохо относятся к непонятным рискам, имеют тенденцию стремиться к варианту, который максимальное количество переменных оставляет такими, как они были до этого.
Вот то же самое, ровно, слово в слово, относится к российской машине власти. Один в один. Да, было потрясение в 22-м году, было понимание, что это плохо и к прежней жизни не вернуться, но мы хотим адаптироваться и адаптируемся, и вроде как мы за 2 года доадаптировались. Потом начинает происходить целый ряд событий. Да, и Пригожин, мы о нем позабыли, а другие не позабыли. И Навальный, и то, чего можно ожидать после выборов. Действительно, соображают-то, может, не медленнее нас, а одно дело соображать, другое дело, так сказать, душой проникнуться.
А здесь важнее, чтобы душой прониклись условно средний уровень, про который говорит Алекс, или высший уровень, который упомянула я?
Самый высший не проникнется. Им это понимание, это осознание ничего не даст в практическом смысле, им деваться некуда. Хотя, может быть, я их недооцениваю, черт его знает. Всякие перевороты в автократиях чаще встречаются, чем массовые протесты, приводящие к смене режима. Это тоже нам всем известно. Если эти наши ребята, условные там, члены Совета Безопасности, решат, что начальник ведет их куда-то не туда, и что без него они сговорятся, как бы с большей вероятностью выживут и поразумнее как-то устроят это свое ежедневное бытие, не ожидая каждый раз, что что-нибудь случится не то. Но, с другой стороны, понимаете, опять же, исторические аналогии – вещь сомнительная, но Сталина-то свои не убили, хотя он их убивал. При том, что это были люди, прошедшие ссылку, каторгу, и, в общем, уголовнички, натуральные уголовнички, не эти номенклатурные трусы престарелые, а настоящие головорезы, которые при этом были еще гораздо моложе. Тем не менее, они терпели, теряли жен детей и теряли друг друга бесконечно, и только над трупом великого вождя они сговорились, что мы друг друга больше не убиваем. Так что тут, опять же, дам вам распространенный экспертный ответ, может быть так, а может быть эдак.
Да, на самом деле, в автобусе, который ночью явно куда-то не туда заехал, окрик водителю происходит либо с самых передних рядов, либо с самых задних. Это такая социальная динамика, которая очень сильно зависит от вот, какие люди, как они друг с другом общаются. И раньше, во всяком случае, в анализе в западном по отношению к России казалось, что есть некоторые такие траектории преемственности. Даже после Путина они как рельсы проступают, становится понятно, как вот эта номенклатура будет заниматься организации своей жизни, но в общем и целом глыба вот идет в ту сторону, в сторону такой рационализации, превращения в систему эффективного управления, экономии ресурсов, ну такая технократизация. Сейчас вроде бы снова кажется, что да, может быть и так, все зависит от ситуации, в которой произойдет потрясение.
То есть неизвестно, останутся ли все эти бесконечные особняки и семьи абсолютно российских чиновников разного, кстати, уровня в европейских странах, потому что никто не понимает, что за этими словами последуют, какие действия. Потому что тут все иронизировали, вежливо я скажу, над санкциями Великобритании в отношении сотрудников колонии ИК-3 в Харпе. Потому что сомнительно, что кто-то из них выезжает в сторону Великобритании, но тем не менее, вот кажется, мы вводим санкции, но это смешно.
Я не люблю такую критику санкций, потому что надо понимать, что санкции – это инструмент, который находится на шкале между абсолютным бессилием, когда это открыточка со словами, мы выражаем наше соболезнование и звоним кому-то по телефону, и вот максимальным давлением вплоть до там, военных действий, да, ракетный удар. Мы всегда находимся где-то между бессилием и всесилием. У нас нету решения, что вот этот ответ адекватен. И, а что еще можно сделать? Уже столько всего сделано. А что еще можно сделать? Ничего не делать. Альтернатива не делать что-то более эффективное, а делать что-то менее эффективное. И надо просто отдавать себе отчет, что санкции придумывались не для России. Санкции – это инструмент борьбы с экономическими преступлениями, по сути. Борьба с экономическими преступлениями в Европейском Союзе организована плохо. И в первую очередь об этом знают те люди, которые уходят от налогов, моют деньги, занимаются нелегальным бизнесом и так далее. То есть начать бороться с российскими особняками в Европе в первую очередь означало бы начать бороться с своими собственными бизнесами и гражданами, которые всячески используют дыры в законодательстве, которые они сами пролоббировали через своих политических посредников, чтобы жить в хорошем работающем капитализме. Поэтому здесь нет ни желания не применять эффективные инструменты. Этих инструментов их просто нет, их придется строить. Вот в США есть там Treasury и суперэффективная сверхструктура, где сидят сотни людей, которые могут пробивать то, чем владеет, какие паспорта, как славянская фамилия пишется в 10 вариантах, чтобы никто не смог зарегистрироваться с такой буквой в Дубае, с такой буквой в Сингапуре, и потом 10 лет санкции применяются к одному написанию фамилии, а к другому нет. Это реальный кейс.
Да, да,
в Европе
абсолютно
таких структур просто нет.
И до сих
через
пор
10
нет.
Построение таких структур – это задача десятилетия.
2014 год. Ровно 10 лет прошло.
2014 год, как раз-таки, вы правы, был абсолютно, закрыли глаза, сказали, боже мой, что там произошло? Ну, исторически, ну, бывает. Как на кардиограмме бывает такая синкопа, которая не признак болезни, а просто вот, ну, что-то произошло. Окей, это был 2014 год. 2022 год таким не был, но вот то, о чем я говорю, это принятие безальтернативности, которое позволит заниматься этим не спустя рукава. Это очень важно. Все еще идет некое ожидание, что нет, мы-то готовимся, конечно, но вдруг не понадобится.
А вдруг пронесет, действительно.
Это не чисто русское свойство.
Удивительно, ну, если честно.
Русская культура вполне европейская.
А насколько
приятно это слышать. Хоть почему, и по такому поводу. Ну,
у меня есть еще про «долго запрягают, быстро едут». У меня тоже есть.
Почему только в этом контексте такая схожесть? Про встречу Байдена и Юлии Навальной я хотела бы поговорить. Восприятие за пределами России и возможный эффект внутри России. Потому что, понятно, такой пропаганда будет использовать, что типа, ага, вот они агенты. Смотрите, прям сразу побежали к кураторам. А в европейских институциях как это может восприниматься?
Ну, то, что произошло, я знаю, да, что сейчас вот идет в Берлине в том числе организация, подготовка к чему-то подобному. Уже очевидно, что теперь настал момент разговаривать уже не в роли супруги и вдовы, а в роли политического лидера. Я думаю, что ее стратегия и то, как она себя ведет, удовлетворяет европейский запрос, который долго существовал и был разочарован. Ну, возможно, его нельзя было удовлетворить, так как он был сформулирован, то, что он был несколько наивный и такой прекраснодушный. Дайте нам, наконец-то, максимально убедительного антипутина. Есть несколько факторов, которые нужно учитывать. И фактор того, чтобы не делать из Юлии Навальной своего очевидного, скажем так, проводника, это важно. И это важно для западных правительств тоже, и я надеюсь, что они это понимают.
Мюнхене, когда Юля первый раз поднялась на трибуну, ее воспринимали как вдову, но уже на следующий день, когда она говорила, в том числе, там, не равняйте Путина и россиян, это уже было другое восприятие, по вашим ощущениям, вы ведь видели это все.
В Мюнхене была Екатерина Михайловна, да, там не было, но по ощущениям, по реакциям, осознавание того, что Навальный умер, да здравствует Навальная, она приходит сейчас в европейских кабинетах власти. Вот в эти дни. Неделя – это очень мало времени. И как бы нам не казалось, и вашим зрителям и слушателям не казалось, все, что происходит с Россией, и в том числе внутрироссийской оппозицией, не первая, не пятая и не десятая очередности вопросы. В этом настоящая трагедия. Деприоритизация. Это не такое ощущение, что там ничего не может произойти, оно сейчас снова открывается за счет смерти Алексея. Потому что казалось, что ну все. Теперь все будет долго, непонятно как, но может быть, как-нибудь оно само там разрулится, или будет какой-то черный лебедь, или, может быть, Путин просто перестанет заниматься тем, чем он занимается. Вот сейчас мы проходим через этот коридор. Поэтому вот отношение к Юлии Навальной как к политическому лидеру – это безусловное важное изменение того, как Запад видит в том числе российское изгнание, российскую оппозицию. И это большой успех с точки зрения того, как голос в том числе россиян в изгнании будет слышаться в европейских кабинетах власти.
Екатерина Михайловна.
Нам, конечно, такой представитель, нам, российским гражданам вне России, которые сталкиваются с прямой враждебностью своего собственного государства, такой представитель, которого будут слушать, чрезвычайно нужен. Мы все там, кто как мог, ходили и что-то разъясняли насчет того, что не надо всех людей с российскими паспортами санкционировать в равной степени, и не надо побуждать их к тому, чтобы они возвращались обратно в Россию, становились частью российской военно-промышленной административной машины. Но это все была действительно довольно разрозненная деятельность, мы слышим. Этот запрос «сделайте нам службу одного окна, сделайте нам одного человека, с которым мы будем разговаривать». И мы говорили, что если бы Алексей Навальный был на свободе, то он бы был таким непререкаемым авторитетом. Но он, видите, не на свободе. Теперь таким ужасным образом этот узел развязан. И да, есть человек, который обладает узнаваемостью, фамилии известные во всем мире, моральным капиталом, вот этим вот, вот этой историей мученичества, и, соответственно, способностью разговаривать с первыми лидерами мира. Что касается того, как это будет слышно и как это будет выглядеть изнутри России. Ну, насчет того, что все кругом иностранные агенты и наймиты Запада, в этом ничего нового нет. А тут, кстати, обратите внимание, что та пропагандистская кампания, которая развязывается, она не на этом акцентируется. Потому что это уже, видимо, не особо на кого действует. Всем понятно, что внутри России невозможно ни говорить, ни действовать. Соответственно, все те, кто говорят и действуют, находятся вне России. Тут ничего с этим не поделаешь. Поэтому тут уже произошла, так сказать, десенсибилизация, как это называется, относительно вот этого вот раздражителя. Говорится другое. Там рассказываются всякие фантазии, так сказать, персонального характера. То есть имеется задача персональной дискредитации не как западного фактотума агента, а как вот человека, который является не тем, за кого себя выдает, вообще не искренне и прочее, прочее.
То есть тут вот можно такое. Небольшую ремарку я сделаю для тех наших зрителей, которые, возможно, пропустили разъяснение фактчекеров и конкретно Ильи Бера. Дело в том, что действительно пропаганда сейчас активно пытается дискредитировать и налить всякой грязи конкретно на Юлю Навальную и распространяется с вчерашнего, по-моему, дня. Якобы аудиозапись матери Алексея Навального, ее обращение к Юле. Это фейк, созданный нейросетью. Фактчекеры довольно быстро с этим разобрались, но, как мы знаем, запущено массово, оно расползается тоже очень быстро на разоблачение фейка часто уходит гораздо больше времени.
Сейчас они еще это переведут на европейские языки, потому что мы уже видели в начале недели два таких вброса. Один по отождествлению Навального и Ассанжа, который очень сильно разошелся, в том числе на немецком языке. А второй, ну это, конечно, Здесь же довольно большая антиваксеровская повестка. И Алексей Навальный, конечно же, умер от последствий прививки, которую ему сделали в Шарите против ковида. Потому что из России в Германию можно было попасть только с прививкой AstraZeneca или чего там, когда это все называлось. И я не знаю, сама Меркель ему колола прививку или нет, но именно от этого, потому что тогда были вот эти первые опасения, что прививки приводят к тому, что тромбы отрываются, и это просто завирусилось в первые 3 дня после его смерти на немецком языке, в местных сетях, и от этого нам придется ожидать еще больше. Ну.
Я не знаю, с этим что-то можно сделать или нет, потому что, ну, кто-то, естественно, это запомнит, и это будет дальше пересказывать.
Ну, всегда скажи, так работает. Скажем так, я не очень уверена, что таким образом можно, что называется, завоевать новую аудиторию или переориентировать людей, ориентированных в другую сторону. Те, чей смысл жизни сводится к борьбе с прививками, они видят везде только вред от прививок. А те, кто как-то зациклился на бедном Ассанже, ну, будут как-то думать про Ассанжа. Происходят же какие-то новые вещи, которые захватывают людей до того, вообще не вовлеченных в этот дискурс. Вот то, что происходит вокруг Алексея Навального и его семьи, это такие общечеловеческие, я бы сказала, события, которые переходят границы информационных пузырей, стеночки вот этих информационных пузырей, в которых там люди, опять же, озабочены прививками, озабочены Ассанжем или чем-то еще таким нишевым, скажем так.
А в Европе, вот вы упомянули про эти завирусившиеся фейки, насколько это имеет значение, не имеет значения, или та же самая механика?
Нет, механика похожая, то есть те, кто потеряны для... и сами ушли или были потеряны за последние годы, и неважно, это начиналось там 10 лет назад, распад общества на отдельные информационные пузыри, которые без доверия к институтам. То есть у нас вообще кризис доверия к разным типам правды. К научной правде мы увидели в пандемию, к журналистской правде он уже продолжается, и как бы к такой вот политической, дескать, раз нас избирают, то к нам относятся откровенно. Все это находится в кризисе. И те люди, которые отвалились и откололись, и по разным темам в разных конфигурациях это много, это вплоть до 1/4 населения, наверное, в том числе в Германии, это много, да. Но это все равно оставляет 3/4, которые продолжают формировать картинку мира, как-то опираясь на людей, которым они их доверяют, на логику, на информационное агентство, на заявления. Вот одно из самых эмоциональных заявлений, которые я видел как бы со скорбью и по смерти Алексея Навального, было заявление врачей Шарите. Он говорит, мы пишем как врачи, что это с нашей точки зрения естественной смертью быть не могло. Ну вот как мы понимаем происхождение болезни, ну, как в каком состоянии. Ну это не было заявление на уровне пресс-конференции, да, но там врачи, и в том числе один из врачей, который встречал его в аэропорту в 21 году, когда его привезли сюда, он после этого сделал политическую карьеру, стал зеленым депутатом, то есть для него это был момент политизации, хотя он с Россией как бы особо не очень связан. И это заявление того, что мы, как медицинские профессионалы, мы считаем, что, видя пациента, зная его, мы его лечили, в тех условиях, в которых его поместили, ни про какую естественную смерть речь идти не может с научной точки зрения. Люди, которые уважают врачей клиники Шарите, будут слушать такие мнения. Поэтому я не отчаиваюсь здесь в этом смысле. Другое дело, что интерпретация этого факта... Ну вот, допустим, есть люди, которые действительно согласны и используют слово «убийство», а не «смерть». Об этом тоже уже разгорелись дебаты. Но как это толковать? И здесь интересно, потому что я уже вижу 2 лагеря. Это признак слабости или это признак силы? И вот тут я вижу 50-процентное разделение. Грубо. Есть многие люди, которые считают, что ни о какой слабости режима речи идти не может. Это просто триумфальное доказательство абсолютной вседозволенности, надсмехательства. Именно поэтому во время Мюнхенской конференции, дата как там, в 2007 году Путин выступал на Мюнхенской конференции, а вот теперь он послал такую весточку. Да? И это, конечно же, усиливает дефетистские позиции. Это никаким образом не говорит о том,
надо сказать, что такой взгляд имеет основание. Если говорить о разделении 50 на 50, то, так сказать, каждый из нас в своей собственной голове может наблюдать то же самое разделение. С одной стороны, действительно, система не хочет никаких рисков в предвыборный период, не может себе позволить никаких рисков. С другой стороны, она может себе позволить вот такой демонстративный шаг. Я, естественно, не очень верю в тайминг, приуроченный к Мюнхенской конференции. По-моему, это преувеличение ее значимости. Но, тем не менее, не глядя ни на что, не обращаясь обращая внимание не на внутреннюю, а на международную реакцию, можно вот позволять себе такие штуки. Так что это, понимаете, не вера в то, что тромбы отрываются от прививок. Это вполне, скажем так, это возможная рационально обоснованная интерпретация.
Согласен, да. Но для человека, который изучает и знает про политические режимы, вы как это интерпретируете? Это проявление силы или это проявление слабости? Потому что когда люди прячутся, мне кажется, что это способ спрятаться за фразу «Путин боится Навального и боится его до сих пор». Это скорее такая терапия для самого себя, но не доказательство того, что Путин боится.
Опять же, обе версии имеют под собой основания. А если не бояться, если не опасаться, то почему не оставить все как есть? Зачем устраивать на пустом месте себе головную боль? Вот давайте в таких терминах попробуем это себе сформулировать. Сидел он там, сидел, писал посты, писал, на кого это влияло? Опять же, вот послушайте пропаганду, они скажут, что до него все забыли про него. Окей, ну забыли и забыли. Что он там, кому он там помешает? Это одна возможная, так сказать, версия. Вторая, никто не смеет возражать, нельзя быть против и быть в живых, и пусть все это видят и вовне страны, и, так сказать, внутри. Вот такие мы всемогущие. Опять же, для меня-то скорее другое является показателем, точнее говоря, это признак скорее другого. Это признак того, что во внутренней политике, там, где принятие решений, все в меньшей и меньшей степени, но все-таки оставалось в руках гражданской бюрократии, политтехнологов, политменеджеров, условного политического блока администрации президента. Это принятие решений окончательно полностью перешло в руки людей, которые уже никакими выборами и никакими внешними реакциями не озабочены. То есть, понимаете, это, еще раз повторю, это не случилось ни неделю назад, но это вопрос баланса. То есть вот выборы были делом, за которое отвечали гражданские. Безопасность была делом, за которое отвечали силовики. В течение, ну, скажем, наверное, уже начиная с 2012 года, понятие безопасности все расширялось, 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 и внутренняя политика стала уже делом внутренней безопасности. И вот эти самые силовики, сливаясь до степени неразличения с гражданскими менеджерами, занимали вот это вот пространство. И за гражданскими осталось уже только, ну, региональные выборы, подбор кандидатур в губернаторы, естественно, с проверкой от ФСБ, но, тем не менее, вроде как вот оформлением этих назначений сложилось. Выборов, вроде как занимались гражданские. Ну и еще за ними остался контроль за публичной сферой, в смысле вот благосферой, вот чтобы блогеры там тоже как-то не безобразничали. А вот Навальный уже некоторое время как перешел под другое ведомство, отнюдь никакую не администрацию президента, но все-таки какое-то равновесие хрупкое здесь сохранялось. И те люди, которые решили, что пора заканчивать, пора решать проблему радикально, это люди просто мыслящие, у них действительно два инструмента для всех, так сказать, печалей, уголовное дело и убийство, ну или то и другое в сочетании. И, видимо, никто им возразить уже не может, а у них свой календарь, еще раз повторяю, ни Мюнхенской конференции, ни, возможно, даже выборы в этом календаре такими значимыми не являются. Или точнее, они так снижают предвыборные риски, но как это повлияет на сам, так сказать, ход электорального процесса, как это будет воспринято гражданами, это уже не их печаль. Мы сделали, а вы подчищаете, вы там оформляете это. И вот дальше эти несчастные, так сказать, не оставшиеся недобитые гражданские побежали придумывать вот эти 10 тысяч версий и как-то их там рассылать по своим сеточкам в надежде, что, может быть, чего-то из этого сработает. Я вчера общалась с Борисом Борисовичем Надеждиным, бывшим кандидатом в кандидаты, а вот он говорит, что президент не может позволить, чтобы силовики монополизировали внутреннюю политику, поэтому он всегда вот разным башням дает свое место, соблюдает баланс по причине своей мудрости большой.
Это какая-то старая парадигма, которая...
Да. Да, да. Это к вопросу о том, с чего мы начали, понимаете? Люди, может, головой-то все и понимают, но должны годы пройти, и по этой голове уже должно прилететь, чтобы они поняли, что наши старые понятия, наши старые выкладки, они уже не действуют. И даже те же самые люди, вот опять же, цитирую Бориса Борисовича, не хочу говорить о нем чего-то дурного, но он говорит, я их знаю, ну вот
в отпуске. То есть в отпуске можно.
В отпуске, но выходит на связь. Я знаю их 30 лет, я знаю всех этих людей, я знаю, как эта система работает. Я слушаю его, конечно, узнаю самое себя, потому что я не 30 лет, но некоторое количество лет, да, я тоже знаю людей, да, я тоже знаю, как работает бюрократия, я была внутри, я была сбоку, я продолжаю за этим наблюдать, но надо как-то вот набраться смелости, так сказать, всем нам и европейскому управляющему классу, экспертному сообществу, чтобы сказать, знаете, да, те же самые люди мутировали в нечто, что не похоже на предыдущее. Эта система сохраняет себя, пытается сохранять себя, но при этом жизнь ее меняет так, как она, может быть, не хочет меняться.
Взгляд извне тоже это дает мне возможность еще раз продемонстрировать, что я имею в виду вот эта точка смерти Алексея Навального как точка принятия. Ну, тот совбез 22-го года, он, конечно, обрушил некие западные предположения о коллективности принятия верховных решений. Ну, оказалось, что может быть так, может быть, выглядит не так, как мы думали. Не политбюро, не вторжение в Афганистан, где мы сегодня смотрим документы и видим, что там прям обмен аргументами на уровне «сам дурак», да?
Да, там была дискуссия.
Там была абсолютно открытая дискуссия о верности или об ошибочности такого решения. Смерть Алексея Навального обрушила еще один пласт аксиом, которые были о том, как там работает политика у них. Именно о том, что ну вот в Советском Союзе бы не допустили, даже если это не убийство, но не допустили же бы смерти настолько очевидного VIP-пленника. Да, были случаи с белорусскими диссидентами.
Именно в Советском Союзе? Давайте уточним.
Тем, который помнится, тем, кто сейчас у власти, естественно. Окей, я же об этом говорю, формируется картинка. У тех, кто управляет, в том числе Европейским Союзом и правительством, в их молодости они помнят 60-е, 70-е, 80-е. Uh-huh. Вот. И им кажется, что есть общая рациональность. И общая рациональность, они не отрицают рациональность российского режима, и они говорят, ну вот, это же, it doesn't make sense. Почему, зачем допустить вообще риск случайной смерти в колонии для такого человека? И догма, которая здесь рушится, это догма, что России все еще вообще важно участвовать в европейской, в западной публичности, между публичности стран, общественного пространства стран больше нет. То есть такое допущение, что Советский Союз думает, чтобы мы плохо не подумали о них, если у них умрет за стенках диссидент, оно подразумевает, что мы находимся в одном каком-то пространстве и делим правила игры друг с другом, хотя бы этические.
Такое ощущение, вот, что эти люди не слушали выступления министра Лаврова последние годы.
Министр
Он
Лавров
прямо выступал, транслировал, что нет никакого желания взаимодействовать, и не важно, что кто думает.
Но а вообще слова, которые мы слышим сейчас, опять же, вспоминая ту 2007 года мюнхенскую речь Владимира Путина, я недавно ее перечитывал, там вообще, кстати, целый блок о безопасности космоса сейчас это читается как-то иначе. И действительно, слова, которые были использованы все последние 20 с чем-то лет, были достаточно последовательны. Российская сторона не меняла риторики. Но у европейцев существовало убеждение в том, что ну, они должны так говорить, потому что это диктует некая фантомная боль империи. На самом деле мы делим, мы разделяем одну рациональность действий, где, естественно, риски и шансы как-то улучшить свою ситуацию мы оцениваем одинаково. И вот понимание того, что рациональность не общая, не потому что противник нерационален, а потому что его приоритеты другие, его математические формулы подсчета этой рациональности другие, у него другая очередность инструментов, он готов на большую боль, большие потери, ему все равно, какая будет репутационные издержки. Вот эти вещи, они сейчас приходят в какую-то ну, как бы совместимость с реальностью. Это длительный процесс. Не бывает, что сделали вот так, и внезапно упала пелена, и мы стали видеть мир так, как он есть. Так не бывает в сложных коллективных бюрократических системах.
Еще удивительно, что наше сознание, которое нам кажется самой, так сказать, быстро меняющейся материей, оно ужасно медленное и ужасно инерционное.
Он цепляется, потому что за вот это
из зоны комфорта, прости господи, сильно не хочет выходить.
Какой комфорт, Екатерина Михайловна, просто уж...
А вот сколько раз было сказано, что мозг наш воспринимает привычное как безопасное. Это ужасное когнитивное искажение, ужасное. А по этой причине люди повторяют всякие ужасные сценарии своего детства, потому что они вроде как это пережили, им это кажется, по крайней мере, понятным. Поэтому там люди, выросшие в семьях с алкоголиками, создают семьи с алкоголиками. Не поступайте так. Привычное – это небезопасное. Привычное – это ненормально. Если вы в этом жили, это не значит, что вы должны в этом жить теперь вечно. Продолжая мысль Алексея об обрушившихся аксиомах. Это хороший на самом деле образ. Вот если с той стороны обрушилась идея о том, что Россия хочет произвести какое-то впечатление или беспокоится о том впечатлении, которое она производит, ну вот давайте с нашей стороны людей, наблюдающих за внутренней политикой, может быть, нам пора действительно отойти от своего аксиоматического ряда, который нам говорил, что да, мудрый руководитель соблюдает баланс, не хочет зависеть полностью от какой-то одной группы, хочет сохранять это равновесие и делает так, чтобы если одной башне дали кусочек, то другой башне тоже дают кусочек. Видимо, это... Может быть, задним числом мы поймем, когда это на самом деле закончилось, но, опять же, давайте делать припуски на свойства нашего сознания, видеть то, чего уже нет. Это как, опять же, продолжая ту же психологическую метафору, мы не видим, как стареют люди, за которыми мы наблюдаем каждый день, потому что нам мозг подсовывает уже готовую картинку. А после какой-то паузы ты вдруг видишь этого человека и думаешь, господи, а он же... Это вообще не то. Вот то, что я видел, это просто, опять же, как в компьютере, это подгружающееся уже закачанное изображение, а оно больше не соответствует действительности.
Вы предлагаете прекратить смотреть новости с Путиным какое-то время?
Чтобы потом увидеть его, как в первый раз. Говорить, боже, кто это?
Что за отвратительная рожа? Извините. Я бы хотела напоследок все-таки поговорить еще и про войну. 2 года прошло, и я думаю, что можно в какой-то степени связывать и убийство Алексея Навального тоже укладывается в то, что делает Владимир Путин. Спустя эти 2 года, к чему пришли в Европе, в первую очередь в Германии, мне кажется, это очень важная позиция Германии по поддержке Украины в ее попытке как-то оборониться и освободить страну. И внутри страны, потому что в России, кажется, это такой фон. И что там 2 года, 3 года, да хоть 102 года. В общем, ничего особо не меняется. Так это или не так? И меняет ли что-то смерть Алексея Навального здесь?
Ну, опять, вот я же вам увязывал, как бы, что смерть Навального – это точка психологического принятия некоторых вещей. Давайте я тогда про это больше не буду говорить, я скажу некоторые тезисы про что же поменялось, то что теперь принимают европейские политики как необратимую данность. Мне кажется, первое, что есть прямое столкновение России и Европы, и этот континент – это место его основного столкновения. То есть до этого были конфликты в Сирии, до этого были столкновения интересов геополитических. Это все было не про это. Есть прямое столкновение… И даже, но даже если Россия одержит военную победу по своим терминам, по сути, она одержала геополитическую, то есть она, это геополитическое поражение в Европе. Вступление Финляндии, вступление Швеции в НАТО, превращение Балтийского моря в новую зону ответственности означает, что европейские политики должны заниматься, неважно, кого там избрали в Белый дом, своими оборонными вопросами. Вот это стало понятно. И мы... не видим быстрых эффектов, потому что это гигантская машина. Это супертанкер, который сейчас разворачивается. Строятся первые новые оборонные заводы, начинается разговор о возвращении воинской обязанности, и поэтому это так тяжело. Но это данность.
То есть милитаризация Европы неизбежна, говорите вы, правильно я понимаю?
В прошлом году 53% немцев считало и немок, что окей тратить больше денег на военные расходы. В этом году 73%. Вот и все. Даже просто путем демократической конкуренции политиков за голоса своих избирателей, милитаризация – это тот курс, на который мы идем. Она уже необратима, это будет.
Это ужасно.
Второе... Нет,
это необходимо,
да, но да, это ужасно. Это это как бы прямое последствие, и в этом мы находимся. Второе заключается в том, что у Европы разные интересы. Европа, Европейский Союз – это экономическая общность. Перед угрозой войны стало понятно, что она не настолько гомогенна, что у нее есть от Ирландии до Румынии, от Франции до Польши одинаковый интерес. И в результате Германия и Польша – это будут те самые державы, основной задачей которых будет противостояние российской угрозе. Помощь странам Балтии, помощь Украине. Потому что посмотрите на то, какую маленькую долю обещанного Франция дала. Как неважна эта тема в Испании. Как абсолютно не интересует никого это в Португалии. То есть, вот по сути, Европейский Союз закончил эволюцию развития как экономическая общность, возвращается к истокам. Была такая организация, Западный Европейский Союз, она перестала существовать некоторое время назад, потому что казалось, что есть НАТО, зачем внутриевропейская оборонная вещь? Она теперь снова возникнет. Это тоже нужно принять. Ну и третий, наверное, тезис заключается в том, что повлиять на то, что происходит в России внутри, возвращаясь к смерти Навального, никакими рациональными и понятными способами невозможно, поэтому надо готовиться по-настоящему к долгому, худшему сосуществованию.
А скажите, почему северные страны такие свирепые в этом отношении? Вот почему наиболее радикальные вещи слышишь от Дании, Норвегии, Исландии?
Я не знаю. Мне кажется, что я плохо в них разбираюсь, но мне кажется, что есть ошибочность. Так же когнитивное, что близость объясняет твоего соседа лучше, чем удаленность. Мы же видим, как Россия ошиблась в Украине максимально. Мы же видим, как украинцы не понимают, почему в России невозможен Майдан. Они не видят разницы. Я боюсь, что на самом деле соседство, которое насыщено вот таким историческим опытом, это плохой советник. Что вы на самом деле плохо понимаете своих непосредственных соседей.
Что касается ситуации внутри страны. Кажется, что к исходу второго года как-то война перестала быть существенным фактором. То есть есть экономическая составляющая, и экономика едет на военных рельсах. Есть отдельная история там с социальными выплатами. Но пока нет, например, второй волны мобилизации. Что здесь самое важное спустя два года?
Ну, вы знаете, все говорят, что война стала фоном, общество к войне адаптировалось, при этом на вопрос, чего бы вы хотели от победившего кандидата после президентских выборов, 83% говорят окончание СВО. 83%. Это подавляющее большинство. К концу 23-го года желание окончания войны стало желанием большинства. Это уже многократно фиксируемый факт, многократно в том смысле, что разными опросами, разными службами и с разными формулировками этого вопроса. Иногда говорят окончание СВО там, на наших условиях, по достижении цели, иногда говорят окончание без условий, но понятно, что завершение хочет большинство. 23-й год был, да, годом адаптации, одновременно годом усталости. И я бы все-таки прекращала бы с такой решительностью и на таком уровне общения говорить, что российское общество счастливо от высоких социальных выплат, что гробовые делают всех необычайно благополучными и довольными, и что все, чего люди хотят, это получать больше гробовых. Значит, не так много людей на наше общее счастье непосредственно вовлечено в войну. А мобилизация была краткой и не такой уж массовой. И вот сколько там на самом деле людей подписало контракт, мы не знаем, потому что официальным цифрам верить сложно. Общее понимание, аккуратно скажу, состоит в том, что задания, выданные регионам, выполняются примерно на 44%, чуть-чуть меньше половины. Эти KPI выполнены, и тут регионы во многом сравнялись друг с другом, потому что богатые у бедных перекупают людей, то есть нет больше такого, как было в 2022 году, когда много людей идет из бедных регионов, а из богатых мало. Ну, то есть де-факто это так, но, формально это не так. Так вот, все равно это не миллионы человек, понимаете? Поэтому не надо считать, что золотой дождь прямо на всех необычайным образом пролился. Значит, перегрев, военный перегрев экономики, да, существует. Да, действительно, предприятия ВПК, возможно, не так, не в 4 смены работают, как нам рассказывают. Меня знаете, чего смущает? Когда у вас промышленный рост возникает, то есть два параметра, понятных даже не экономисту, которые у вас начинают расти. Это потребление электроэнергии и перевозки по железной дороге. Так вот, потребление электроэнергии в конце 2022 года данные закрыли и не показывают. Вот как-то вот, не знаю, почему не показывают. Может, не хотят нас пугать масштабом российского экономического роста. Как бы то ни было, вот эти 83%, которые хотят, чтобы все закончилось, они не берут на себя никакой субъектности в этом отношении, они делегируют ее руководству. В этом есть резон. Россия не демократия, давайте скажем эту шокирующую правду нашим зрителям. Поэтому люди понимают, что от них не зависит решение руководства, что они не могут повлиять, что ни голосованием, ни протестом, ни демонстрацией, ни чем-то другим они не могут достучаться до тех людей, которые решения принимают. Вы эту войну начали, как бы говорят нам коллективные респонденты, нам уже это как-то все поднадоело, давайте вы ее свернете. Вы понимали, для чего ее начинать, у вас были какие-то резоны, мы вам хорошо доверяем, вы там начальники, вам виднее. Вот теперь пусть вам будет виднее, как с этим совсем уже заканчивать. Вот таково, что называется, состояние умов. Не более и не менее. Это не конвертируется в политическое действие. Хотя мы посмотрим, во что это конвертируется на выборах. Тут тоже интересно. Вот вы спрашивали про 17 марта, до какой стадии, так сказать, нагрев-то дойдет к этому моменту. Времени уже очень мало осталось. Общество инерционная система. Весь наш разговор сегодняшний посвящен инерционности. Наша, так сказать, тайная героиня – это инерция, сила инерции. И нижние и верхние слои, и умные, и глупые, и россияне, и европейцы, все туго соображают. И мы с вами тоже. Тоже цепляемся за привычное и тоже в контакт с реальностью входим очень постепенно. Так вот, не знаю, до какой, так сказать, точки можно дойти к 17 марта, но уже два раза граждане России демонстрировали, как они цепляются за любую тень альтернативы. Я не знаю, приведут ли они там Дованкова на второе место, или массово не придут, или наоборот, там массово придут и повысят явку до небес и нарисуют какую-нибудь бяку на бюллетенях. Не знаю. Потребность видим. Как она, во что она будет конвертирована, не знаю.
Ну, интересно.
Ну, нам положено интересоваться.
Это работа наша такая. Положено интересоваться и прям искренне интересно, потому что ничего не понятно. Это два разных интереса. А вы знаете, а без искреннего
интереса в нашей, так сказать, экспертной долюшке долго не продержишься. Выгоришь, затошнит и уйдешь, чем другим заниматься. Ежели мы...
Вы прям всем, как журналистику.
Достаточно много лет в этом деле, значит, мы наш объект наблюдения любим. Без любви в нашем деле никак нельзя.
Да, то же самое справедливо про журналистику. Как бы если не любишь это дело искренне, то вот... Тошнит. Ужасно, кошмарно. Можно уйти.
Все равно будет тошнить, скажу дорогим зрителям. Если вы думаете, что у нас нам какие-то таблетки от тошноты на работе выдают, не выдают, сами генерируем, как можем. Но, видите, все-таки продолжаем интересоваться и наблюдать. Продолжаем?
Да.
И спасибо вам большое за это. Программа «Ключевые спасибо. События». Спасибо. Екатерина Шульман, Алексей Юсупов, Татьяна Фельгенгауэр. Увидимся.